перевалили через гребень лощины и скрылись. Только треск был слышен, да легкое содрогание почвы, говорящее о массе плугов. Вслед за ними, стелясь над каменным крошевом, проплыло несколько паутин. «Да», — озадаченно проговорил Тенишев, переглянувшись с Греховым. «Хозяева, а? Характеристики засекли. Ионизация нуль», — отозвался один из ученых. «Электромагнитные поля? Нет записи. Излучение нуль. Масса до миллионы тонн. Т-поле около 1000 единиц». «Да», — повторил Тенишев, — «как говорят у нас на родине, поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Габриэль усмехнулся и тронул машину с места. Серых призраков уже не было видно, скрылись за скалами. Только почетный их эскорт паутины еще светился белесым пятнышком над кручами. В город вошли без остановок, сообщив об этом на базу лишь в последний момент. Волновики боялись, что руководство категорически запретит им сделать этот рискованный шаг. Габриэль предупредил всех, что они пробудут в городе не более часа, добавив при этом, что второй раз взрываться танку он не позволит. Один из физиков, быстроглазый и молодой, заметил было ехидное: «Осторожность, мать удачи!» Но Тенишев посмотрел на него своим оценивающим взглядом, и тот поспешил сделать вид, что занят работой. Знакомое ощущение прощупывания охватило людей в кабине. Сотни пронзающих взглядов уперлись в спину, в мозг, кололи иглами затылок, лоб, виски. Неприятным зудом отзывались позвоночники. Странные шепоты опять ворвались в уши, приводя в смятение мысли и чувства. Грехов с любопытством понаблюдал за поведением специалистов, незнакомых еще со взглядом города, и до отказа вывел регулятор, усиливая поле. Неприятные ощущения тут же исчезли. «Помогает», — сказал Тенишев удовлетворенно. А физики все еще оглядывались по сторонам и оторопело вслушивались в собственные ощущения, невольно пригибаясь, когда танк проходил под арками из сплетенных черных волокон, мостов города. Этот город был самым мрачным из всех виденных Греховым. К тому же он был буквально нафарширован паутинами всех сортов и расцветок. Формы же гигантских черных зданий, скал, превосходили возможности человеческой фантазии. Они были сказочны, невообразимы и неправдоподобны. От них исходило нездоровое возбуждающее тепло. Они казались живыми и осмысленными. Они все чаще сплетались над улицами в неповторимых позах, и, наконец, стало казаться, что танк ползет в жуткой пещерной стране, лишь иногда показываясь на поверхности. Габриэль оглянулся, все были заняты. Никто не охал и не ахал. Как-никак это были специалисты высокого класса, энтузиасты, оптимисты и кое в чем скептики. В такой компании всегда приятно работать. Час прошел, и Габриэль вдруг понял, что потерял ориентацию. Иногда он с трудом находил поворот в месиве черных ниш и втискивал громоздкое тело танка в узкую щель улицы. Иногда приходилось возвращаться назад, потому что улица оканчивалась тупиком, либо суживалась настолько, что танк едва не застревал в ней, царапая борта о выступы черной породы. Защитные поля в такие моменты приходилось выключать, и уже несколько раз паутины кидались на них сверху, как ястреб на воробья. Когда они, наконец, выехали из пещер в тусклый день и оказались на широкой улице, лаково-черная поверхность которой была ровной и чистой, словно зеркало, Габриэль вынужден был признаться, что не знает, каким образом выехать из города. Ответом было настороженное молчание. Ученым это было на руку. И вряд ли их сейчас заботило что-либо иное, кроме пищи для изысканий, а ее вокруг хватало. Только Тенишев, достаточно опытный, чтобы не обращать внимания на мелочи, подсел к Габриэлю, и они, советуясь друг с другом, попытались сориентироваться в обстановке. В городе царило два цвета — черный и серый. Их постоянное чередование навевало тоску и меланхолию. Улицы казались одинаковыми глубокими реками, с абсолютно прозрачной водой, сквозь которую видно черное дно. Но при движении танка эта иллюзия быстро пропадала. Мастиф продолжал углубляться в дьявольский паноптикум черных изваяний, сросшихся боками в шеренге стен. Через несколько поворотов в сплошном массиве зданий показался просвет. Грехов увеличил скорость, но, вспомнив случай на плато рубиновых жил, решил не торопить судьбу. Просвет приближался медленно, то показываясь, то скрываясь за гладкими черными боками изваяний. Наконец он очутился рядом, распахнулся вправо и влево, и танк выехал на широкую площадь в кольце зданий, покрытую странным рельефным узором. Танк только-только запрыгал на жилах этого узора, а тут вдруг вспыхнул белым мерцающим светом и плавно отделился от площади. Мастиф задрал нос и сполз с узора, едва не перевернувшись. Все, кто стоял, в том числе и Тенишев, загремели куда-то в угол кабины, а гигантская паутина, это была паутина, зазвенела сердито и сильно, как тысяча трансформаторов вместе, и легко пошла в небо, выгибаясь с куполом. Вот она достигла серого покрывала облаков, легко пронзила его и стала невидимой. Вслед за ней, кружась, поднимался одинокий тусклый пластун, истекающий малиновым пламенем. Еще не поднявшись над уровнем города, он бесследно растаял. «Развели тут пауков», — сказал кто-то сзади с сопением. Никто не засмеялся в ответ на шутку. Подошел Тенишев, на левой щеке у него багровела свежая царапина, но он был бодр и неутомим, и сходу подал дельный совет — пересечь площадь и по перпендикуляру от нее пройти город. Не бесконечен же он. Осторожно миновали площадь, похожую на круглое озеро, заполненное блестящей черной смолой. Несколько совсем крошечных паутин что-то делали возле одной из фигур города. Оттуда наносились отчетливый свист и потрескивание. «Минуточку!» — взмолился Лугунов, старший группы волновиков, лихорадочно настраивая свои приборы. «Мне только несколько замеров!» Габриэль притормозил танк и оглянулся. На другой стороне площади паутина отлетели от черной фигуры, и между ними и ею закружил хоровод ярких огоньков, похожих на кошачьи глаза. И тотчас же громко, заставив всех вздрогнуть, зазвенел гамма-радиометр. Вместе с кошачьими глазами появилась плотная гамма-излучение, и вдруг бам!